Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня. Это значит, что в эфире передача «Раскадровка». Передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня у нас есть опять замечательная возможность сделать наше обсуждение фильмов не только с Людмилой, хотя, конечно же, мы такой, как это, хотел сказать, спетый дуэт, ну, как это звучит двусмысленно, спевшийся дуэт.
Еще двусмысленнее стало звучать, да.
Да, поэтому мы рады, что сегодня можем опять сделать передачу с нашим другом Антоном. Антон, привет.
Да, добрый день.
И он каждый раз, когда Антон нам приходит, мы стараемся взять фильмы, которые он насмотрел там в каких-то своих поисках идеального фильма. Так я скажу по секрету, Антон такой кинематографический сноб. Да, вот он так очень требовательно относится, в хорошем смысле этого слова, он так очень требовательно относится к подбору фильмов, и каждый раз...
Даже больше сказал, я фильм нашел, но никому об этом не говорил.
Да, а сегодня мы из тебя выудили все-таки несколько фильмов. Давай, ты сам представь их. Пару слов про каждый.
Ну, это три фильма, как я так понимаю, обычно, достаточно обычные раскадровки. И три фильма, ну, совершенно разных. Причем это случайно попалось, да, так? Потому что мы выбирали из нескольких фильмов, выбрали вот эти три, и вот, ну, по-моему, дальше некуда. Настолько они разные.
Три фильма, три вселенных.
Три вселенных. И первое – это вообще фильм, который представляет целую эпоху. Фильм из немого кино. Эпоха немого кино. Этот называется фильм «Доки Нью-Йорка».
Или «Пристани». Какой-то,
«Пристани Нью-Йорка». «Доки Нью-Йорка» его тоже называют. Фильм 1928 года. Очень интересный фильм, и я думаю, мы сможем подробно о нем рассказать. «Что случилось с Ниной Симон?» Наверное, так называется.
«Что случилось, мисс Симон?»
«Мисс Симон». «Мисс Симон». Со знаком вопроса. Это документальный фильм про всем известную певицу Нину Симон. Опять же, фильм от известного режиссера, и фильм очень интересный, очень качественно сделан, и в каком-то смысле завораживает просто, когда начинаешь его смотреть. И третий фильм, ну, на грани экспериментального кино, арт-хауса. Тем не менее, фильм получил награду Каннского фестиваля, не обойден вниманием критиков. Фильм, который не очень легко смотреть, но интересный и достойный внимания. Этот фильм называется «Чудеса».
Режиссер Аличе Рохвахер.
Вот. Ну и после небольшой паузы мы перейдем к первому фильму. Итак, «Пристани» или «Доки Нью-Йорка» фильм из эпохи немого кино. Мы вообще решили, вот с Антоном обсуждали тоже, о чем бы хотелось поговорить, и как раз я узнал, что он тут подпольно смотрит немое кино и прочие всякие такие, я бы сказал, археологические находки из истории кинематографа. И у меня тоже возник этот интерес, это желание после того, как мы обсуждали несколько фильмов с Николаем Никифоровым, да, угу. Тоже переводчиком, человеком, который интересуется историей кинематографа, и мы тоже обсуждали фильмы, собственно говоря, из которых даже сам Хичкок черпал свое вдохновение. Это не мое кино, но вот, скажем так...
Олдскульное.
Да, олдскульное сразу же практически в то время, последовавшее за немым кино фильмы.
Ну да, «Пристани Нью-Йорка», так скажем, закат немого кино под самую эпоху, завершение уже эпохи немого кино и перед самым... когда звуковое кино уже начало завоевывать свою популярность. Интересно, что вообще владельцы киностудии Голливуда, больших крупных киностудий сопротивлялись появлению звука, потому что считали, что, во-первых, это...
Звук убьет кино.
Убьет кино. Саму...
Свет потом убьет кино, потом 3D убьет кино. Потом сериал убивает кино, потом еще что-то убивает кино.
Кино было интернациональным. То есть сейчас нужны переводчики, актеры дубляжа, дурацкие локации, переводы фильмов, которые нам не всегда нравятся.
Ты обратил внимание, что когда Антон говорил название фильмов, он каждый раз задумывался, как ты думаешь, почему? Потому что он смотрит их на английском языке,
можно
и, собственно говоря, да, можно обойтись без дубляжа.
И что?
Такая саечка такая.
Ну, подожди, и французские фильмы, итальянские фильмы, японские фильмы.
Ну, вот эту вот интересную тему ты с самого начала подняла, и о ней стоит поговорить. Самый-самый закат немого кино.
Слушай, а вот так вот, самый расцвет немого кино – это что?
Вот ну, я
считаю, 20-й год.
Говорят, что это конец 20-х годов. Почему? Да. Потому что звук пытались приделать. Собственно говоря, вот эту всю информацию, которую я сейчас выкладываю, говорю, что ли, естественно, просто начитался, немножко насмотрелся.
Давай без этих всяких хоть и скромничаний.
Извиняюсь.
Просто провозглашай.
Да.
Но предположительно, звук пытались привинтить кино с конца 1890-х годах уже пытались приделать звук. Эдисон пытался приделать звук. Ничего не получалось. Было две проблемы.
Это да, потому что звук-то ведь умели записывать.
Звук умели записывать. Уже. И мало того, немое кино, оно никогда не было немым.
Да, там играли.
Кто-то всегда играл звук. То есть люди не смотрели кино на экране. Играли, да, то есть либо кто-то в кинотеатре сидел, играл, был аккомпанемент, либо, ну, в общем, звук играл в записи какой-то. Но была проблема. Была проблема в том, что невозможно было звук сделать этот очень громко, а в кинотеатре нужен громкий звук, и невозможно было синхронизовать звук. И вот здесь очень интересная тема, о которой можно сказать, это то, что вот в 28-м году, по-моему, в 29-м или в 30-м появились первые звуковые фильмы. И говорят, что первые звуковые фильмы были просто ужасные.
Как и первые немые фильмы, как которые первые... были про торты и банановые кожурки, на которых подскальзывались люди,
да,
вообще, поливальщик газона.
Это, кстати, касается не только фильмов.
Да.
Историки говорят, что когда происходит какая-то смена, вот,
ну, вот к 20-м годам
каких-то устойчивых концепций.
Канон уже сформировался, вот эти средний крупный план, да, с которым мы имеем сейчас дело. То есть понятно, что не немое кино было прекрасным, да, а то, во что кино немое, выросло к 20-м годам.
И даже не только... 20-го века. Что важно сказать, была технические трудности приделать звук и снять звук одновременно с, ну, как бы с изображением. Поэтому, когда появились первые фильмы со звуком, камеры были вообще поставлены в отдельные будки. То есть, если раньше камеру можно было двигать, как это делается сейчас в немом кино, то потом камера стояла в будке, и снимать могли только там с трех или с четырех точек. И только уже чуть позже научились делать камеры там в каких-то количествах, все равно это было очень сложно. Поэтому вот режиссер, вот этот, кстати говоря, этот режиссер, он.
Джозеф фон Штернберг.
Штернберг, он очень известен. Известен он как раз эры уже кино со звуком. И говорят, что он сделал известный Марлен Дитрих.
Ага.
То есть он на самом деле славу свою получил уже как режиссер кино со звуком. Но он как бы. Был профессионалом уже в то время немого кино, и вот он сделал совершенно сознательный выбор. В то время, как уже была возможность приделать звук, он сделал сознательный выбор снять немое кино, то есть по старинке как бы.
Ну да, и здесь что интересно, вот скажем, для меня как человека, я сознательно хотел посмотреть какие-то фильмы из эпохи немого кино, потому что, ну, все-таки... Как-то преодолеть себе, знаете, такой прогрессивистский снобизм, что все, что было до нас, было хуже. Это ведь не так. Ну, просто достаточно просто посмотреть на архитектуру старую, достаточно послушать некоторые там, не знаю, музыкальные композиции, которые были, знаете, вообще в средневековье сделаны, да, там, или даже до средневековья. И ты, ну, понимаешь, или даже там, не знаю, какую-нибудь наскальную живопись, и то посмотришь, и понимаешь, что у людей что-то было, что-то жило в них. И какие-то вещи они гениально могли делать, то, что мы сейчас не можем повторить. Конечно, с немым кино тут чуть-чуть сложнее, потому что вот если взять конкретный фильм, который мы сейчас посмотрели, вот «Пристань Нью-Йорка», у него такая, ну, достаточно, я бы сказал, примитивная история, да, очень простая, очень прямолинейная, очень наивная, но любопытно, я думаю, что действительно самая большая заслуга немого кино – это в том, что оно работало именно тем, что в фильмах обязательно должно быть. То есть вот в каком-то смысле звука может в фильме не быть. Но картинка для кино – это вещь принципиальная. То есть вот,
ну, или образ.
Образы,
так,
да.
Скажем, образ,
скажем,
да.
Так, движущийся образ. То есть немом кино было вот это самое… То есть когда я вижу фильмы некоторые современные, в которых вроде бы ты, да, там люди что-то делают, там что-то производят но в кадре, но ты понимаешь, что это в каком-то смысле не совсем кино, потому что это вот все, что они делают, можно пересказать.
Mm-hmm.
Да, да. В кино всегда должно быть что-то вот… Именно от визуальности.
И у него кино совершенно яркий язык, конечно, свой.
То да, есть, вот эта мимика утрированная.
Мимика,
да?
И, например, актеры говорят, не перебивая друг друга. Вот сейчас в дешёвеньких сериалах так, да, когда бюджет с маленький, актеры не перебивают друг друга. Сюжет рассказывается там еще третьим героям, который спрашивает, а куда мы пойдем? И ему рассказывают, куда мы пойдем.
Ну и вот не само по себе оно... задача ведь показать визуальными средствами там, эмоции людей, какой-то их даже внутренний мир. Да? Это ведь очень сложно на самом деле. Ты понимаешь, что вот если рассматривать их как отдельный жанр, Вот забыть о том, что сейчас, ну не то, что забыть, а просто их выделить вот так отдельно и посмотреть, это ведь очень интересно. Как человек лицом, мимикой, там высказывает, там, не знаю, радость, презрение, любовь, разочарование. Это же очень утрированные такие вещи. Я их встречал чуть-чуть вообще не с китайцами. Да, вот у них такая интересная, ну, с некоторыми вот людьми с Юго-Восточной Азии, у них как-то интересная такая особенность культуры, они привыкают с детства держать лицо, да, хранить лицо, такую некую такую невозмутимость. И у них как-то в культуре получается, что если они хотят выразить эмоции, они чуть-чуть это делают утрированно. Это такая интересная особенность. И здесь тоже получается, что, ну, так же, как подводят глаза, не знаю, актерам в театре, да, которые, ну, чтобы когда на сцену смотришь...
С последнего ряда было видно.
Да. Интересно, скажем, вот, например, мы как-то обсуждали Алексея Германа Старшего, вот он театр не любит за то, что там люди кричат, он говорит. В его фильмах как раз никто не кричит фактически, да, кроме фразы «Хрусталев машина».
Надо прислушиваться скорее.
Да, потому что он пытается передать вот эту динамику живой вот этой такой шероховатой речи, да, и ему это гениально удается. А здесь тоже такое своеобразное утрирование, оно интересно вот с этой точки зрения. Так. И я думаю, что, наверное, вот, я не знаю, как никогда не знакомился, кстати, с программой подготовки актеров. Я думаю, обязательно, мне кажется, очень было бы полезно для будущих актеров вот сняться в немом кино. Угу. Это очень интересный практикум. Да, то есть это что-то в этом, вот в средневековом, в кино немом есть что-то от средневековья, вот это вот какая-то вот утрированность, четкость эмоций, да, какая-то вот эта вот высказанность жеста.
Ну да, но актеры на первом курсе начинают, а представьте, с этюдов, в которых представьте, что вы холодильник, там, не знаю, изобразите
кино,
холодильник, да,
или
изобразите чувство настольной лампы, там, не знаю, как вы стоите.
А ну ты,
видишь,
ты лучше знаешь программу на, да, актерские вузы, это правильно, да, почему? Потому что если ты не можешь вот каком-то, с помощью движущей картинки что-то показывать, то ты не сможешь быть актером. Если ты не сможешь, да, действительно, показать любовь холодильника там к своему внутреннему миру, да, то, наверное, что-то у тебя не
внутреннему
получится.
Содержанию.
С внутренним содержанием, да. Конфликту формы и содержания.
Вообще, вот тут хочется привести Хичкока цитату, что немое кино, он считал, что самая чистая форма кинематографа. Ему, конечно, не хватает звука человеческого голоса и шумов, но их добавление не искупило тех необратимых последствий, которые оно повлекло за собой. Если ранее не хватало одного только звука, то с его введением мы лишились всех достижений, завоеванных чистым кинематографом.
Хичкок, да, кстати, снимал немое кино.
Угу. Да, ну, слушай, а вот если возьмем историю, да, то есть, ну, понятно, да, что это такая очень важная фаза, и действительно важная для вообще становления визуального искусства немое кино. А вот если взять саму историю, то есть история про любовь, которая вспыхнула между кочегаром судна,
который вышел на берег, который
вышел
буквально
на берег
на пару дней.
Вот, и случайно он спасает от смерти, ну, я так понимаю, проститутку, да?
Ну, да.
Ну, какую-то вот дамочку такую вот, судя по всему.
Кабарешную такую.
Так, со сложной судьбой,
да,
вот,
да,
так,
да,
ее назовем, да. Вот, он ее спасает, вопреки ее воле, вот, между ними вспыхивает некое, да, даже не знаю, не чувство,
не
авантюра вспыхивает, да.
Ну, да.
Вот, они вдруг решают что-то вот так с перепою пожениться.
Не,
вот,
ну, потому что
а потом оказывается,
у
нее что
была
через...
такая мечта.
Да,
ну, и... она искала вот мужского сердца какого-то.
Про такие говорят, она искала всю жизнь любовь.
Искала любовь.
А он герой во всех смыслах этого слова. То есть он здоровяк такой, который просто одной рукой сгребает там полбара.
Это такое вообще сейчас, мне кажется, актеров такого возраста не снимают в фильмах романтических.
Да,
ему 50 лет.
А там практически, обратите внимание, все старше. То есть там вот,
да,
это,
да,
вот ты когда сравниваешь, ты понимаешь, что вот эта диктатура вот тинейджерства, которая сейчас, мы к ней привыкли уже. А ведь это ненормально.
А там, да, вполне себе ведь в актеры соответствуют. Ну, в смысле, актеры, так скажем, старые, да, для по-нашему.
Да,
ну, по
там...
крайней мере, главный, заглавный актер, который играет вот механика вот этого, вот он вообще...
Кочегара.
Кочегара, да. Вот, он очень старый.
Это интересно смотреть, да, и вот он такие вот, такие утрированные эмоции, и они очень забавно сочетаются с его пропорциями. Да, такой действительно вот прямоугольного формата.
Актер, кстати, работал на самом деле на флоте перед тем, как начать актерскую карьеру.
Да, история, она очень, очень простая, прямолинейная, да, то есть в ней есть... И я думаю, что, знаешь, что-то есть не такое, знаешь, от индийского кино. Да, вот это какие-то чувства. Я думаю, что это тоже отображает определенный запрос. И вообще говорят, что вот чем хуже ситуация в жизни людей, тем наивнее кино им хочется смотреть. Вот, ну, популярность индийского кино в 90-е в России, оно здесь...
Ну, и в Индии очень... самой.
В самой Индии, да, сам факт Болливуда. А говорят, есть еще мощнее, где-то в Нигерии или где-то вот,
да,
там вот тоже есть студия.
Да, 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 в Нигерии.
Тоже какой-то у них свой термин, и там вообще, говорят, ну, наивняк такой. Вот, а как раз такое всякое вот сложное, запутанное, это признак
это
того, что...
Да, европейское.
Это признак того, что жизнь уже, что жизнь, в принципе, такая сытая, довольная, хочется
нечего.
Покопаться.
А вот один из таких фильмов мы обсудим сегодня.
А мы обсудим такой фильм, да, где вот нужно покопаться. Да, но мы же как бы... А мы представляем людей как бы из двух миров. Мы одной ногой стоим в доблестных 90-х, и мы, так сказать... Я, например, смотрел «Танцор диско». Это единственный фильм диско, который я смотрел. Ну, в смысле, и такого стиля.
Не, ну мы пытаемся... Мы как бы любим мейнстрим, но туда-то смысла пытаемся добавить. Философии изо всех сил. А так, на самом деле, конечно.
Это все от сытости, конечно.
Да, все.
Вот, а здесь, да, история очень простая, наивная и интересная. Я думаю, что вот она этими цепляла. Вот смотрели такие тоже люди из... Потому что ведь, в принципе, вот сейчас, наверное, не так много людей, которые легко себя могут отождествить с кочегаром в фильме «Судно». А тогда, я так полагаю, это было не так сложно сделать. Ну, человек, который много работает, у которого жизнь такая. Вот, и, видимо, так сказать, тоже и с другой стороны, вот такие девушки, скажем так, с нелегкой судьбой тоже это... Даже не обязательно женщина оказывалась в такой ситуации, но вот какие-то вот эти чувства, желания там крепкого мужского плеча, да, Люда? Вот оно все все-таки как-то нет-нет, да, вспыхивает. Это очень интересная, простая, наивная история. Было бы интересно, конечно, посмотреть, вот, что писали в журналах того времени об этом фильме, или там людей
или
взять
переснять,
интервью.
Например.
Да, переснять сейчас. Хотя, знаешь, многие фильмы вот такого широкого хождения, они, собственно, по своей такой прямолинейности, наивности-то ничем не уступают.
Да чем не «Сумерки», на самом деле.
Да, собственно, чем не «Сумерки». Но здесь, конечно, не в этом фильме не совсем история про принцессу, да, или там вот,
вот
про
он как раз
принца.
Интересен своей обыденностью. То есть все происходит без особенного героизма. Ну, там он ее спас, конечно, она прыгнула в воду, он прыгнул за ней. А после этого все очень обыденно. Он там в баре они сидят, подрался, стащил одежду, и там в конце фильма там им этот приговор судебный, так и тот на 3 месяца вот, насмешили.
Вот, но, например, мне что запомнилось еще там в этом фильме, все равно здесь он такой в некотором смысле моралистичный. Он все равно вот это такие старые добрые американские эти вот семейные ценности. То есть, вроде бы они такие, ну, люди, скажем, со сложной судьбой, да, так деликатно назовем, вот, но они вот хотят семейной жизни. Если даже не понимают этого, все равно хотят в качестве мужчины. Здесь это такой классический момент, что женщина, конечно, сильно хочет, мужчина хочет поменьше, но потом вдруг понимает, что на самом деле хочет.
Вот оно.
Да, там интересный образ пастора, которого они вот это в кабак приглашают для того, чтобы он среди ночи их как-то обвенчал. И он такой у него, с одной стороны, такое суровое, а с другой стороны... такое, скажем, мудрое, что ли, лицо. Да.
Верит он в людей.
Да, он верит в людей, он разглядел, что все-таки они отдают эту клятву верности, и денег-то с них он не взял. Да, хотя, в общем, они ему предлагали. Ну, в общем, такой интересный...
Какие-то справки попросил все-таки.
А он, в смысле, что они... Он их обличал в том, что они незаконно торгуют алкоголем. Да, вот это вот, конечно, эта тема.
А мне понравилась очень сцена с татуировками. Ну, когда она разглядывает женские имена, у него написано на руках, да, то есть вот, и ужасно огорчается, думая о том, что, ну вот, еще один, вот эти татуировки, ну, это просто крупно показывает, крупный план, так сейчас тоже у нас не принято, такой
нас
проезд
очень
камерой
очень даже татуировка. Принято. В сериалах показывают, сейчас он его убьет, камера на несколько секунд смотрит на кинжал.
Это не тени, ты сейчас смотришь, ты сейчас про
У нас используется
про
этот
мыло.
Язык во всё.
Ну да, тем не менее, вот такой привет из эры такого наивного кинематографа, который не запутывал, а наоборот пытался прояснить все эмоции, все чувства.
Который
показывает этот
фильм. Вот, а мы-то сейчас вот не показываете нам, да, рассказываете. Вот, ну, то есть, а
ну,
тут
нет.
Прям совсем прям в глаз тебе
показывают. Мы сейчас говорим, что показывайте, ну, как бы так, чтобы не сразу. Да, это вот есть в японской культуре, вот, которая известна своей там тонкостью и снобизмом тоже своеобразным. Там есть термин, в котором нет ни в одном языке мира, который передает красоту, которая лежит не на поверхности, а на которую нужно некое время и терпение, чтобы рассмотреть. Вот у них есть, а они это все одним словом выражают. Да, это вот наша такая эстетская культура требует некой завуалированности, да, а там все ясно, просто. И на самом деле я не могу сказать, что я от просмотра фильма получил какое-то дикое удовольствие, но он именно интересен. То есть я думаю, что для понимания того, как работают фильмы, наверное, такого рода просмотры, ну, полезные, интересные.
Да, действительно, зачем смотреть немое кино, как бы, Антон, ты ответил?
Ну, точно совершенно, вот получить такое истинное наслаждение, ну, это будет странно. Мне показалось интересно вот что. Этому фильму меньше 100 лет. И просто посмотреть, насколько невероятно быстро развиваются технологии, вот это очень интересно. То есть через 10 лет...
И при этом остаются в чем-то
через 10
одинаковым.
Лет уже там были фильмы со звуком, через 20 лет сняли «Касабланку», через 30
мюзиклы и так далее. Подумал, по сути, можно посмотреть этот фильм, вот, ну, наши не просто бабушки-дедушки, прабабушки, прадедушки могли смотреть такое кино. Да, это тоже, мне кажется, очень интересный опыт.
You're very puzzling, Mr. Darcy. At this moment, it's difficult to believe that you're so proud.
At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call quits and start again?
Итак, следующий фильм «Что случилось, мисс Симон?». Ну, документальный фильм про... биографический документальный фильм про знаменитую певицу Нину Симон, да, которая вот... Для меня, кстати, я, так как небольшой был знаток ее творчества, то есть я слышал ее песни, я слышал, мои друзья там несколько очень их любили, поэтому я так где-то фоном слушал, потом сам как-то послушал. Не могу сказать, что я большой поклонник, но видно был ее профессионализм. Для меня она почему-то ассоциировалась... такой у меня был образ, что это... певица родом из Африки, которая потом, ну вот особенно французская ее, так сказать, по произношению имя и фамилия мне как бы подталкивали к выводу, что она как-то потом во Франции жила и вот стала известна по всему миру. Вот. А это здесь, конечно, когда смотришь этот документальный фильм, понимаешь, что это, так сказать, женщина такой особой, очень интересной и необычной судьбы.
Сняла этот фильм девушка, женщина, Лиз Гарбус, фильм, который мы уже смотрели, это был тоже биографический фильм, посвященный был шахматисту Бобби Фишеру. Мы обсуждали его в раскадровке с Антоном.
Бобби раз. Фишер против всего.
Да, Бобби Фишер против всех. Вот, и сейчас тоже видно такой ее подход такой, несколько школьный, мне кажется, у Лиз Гарбус подход. То есть вот взять и прям, как будто бы отличница делает фильм про кого-то, кого, наверное, надо изучить, да, то есть она не берет, как нас учили рефераты писать, не просто вы откуда-то скачали, а взяли несколько источников, скомпилировали их, ну и, в общем, там, склеили, посмотрели на этап и так на человека.
Этот фильм точно не прорыв кинематографии, но она сделала очень интересный ход. Уже второй раз она выбрала интересного персонажа. То есть вот что Бобби Фишер, что Нина Симон завораживают.
Противоречивого персонажа.
Противоречивый. Ну, то есть это просто подарок для фильма.
Да, и, ну, и любопытно, что раньше не сняли, да? Потому что сам по себе вопрос, что случилось мисс Симон, он связан с тем, что вот я так выяснил для себя, что, собственно говоря, первый такой расцвет карьеры этой певицы произошел в конце 60-х годов. Во многом он был связан с ее движением
за права.
В борьбе за права чернокожего населения. Она там знакома была с Мартином Лютером Кингом младшим, там Малькольмом Иксом и некоторыми другими крупными деятелями этого движения. Вот. Потом на некоторое время она, как-то внутренне сломавшись, уехала в Либерию.
Нет, она внутренне даже не сломалась. Она поняла, что весь мир против нее.
Ну, для меня это почти синонимы. Вот, ну, в общем, да, она в Либерию уехала. Да, то есть это очень бедная африканская страна. Прожила там какое-то время.
И промотала деньги.
И потом начался ее путь возвращения. Там она по каким-то вонючим клубам играла где-то в Европе.
Во Франции.
Ну, во Франции, потом в Голландии начала. И потом опять вот началось новое какое-то с 93-го года. С 93 по 2003 год ее смерти, какой-то вот новый этап в ее карьере. Как, собственно говоря, я именно только этот момент и застал, и музыку только из этого периода и знал. Вот, и получается очень такой интересный человек с очень интересной биографией. И вот я хочу сказать о своих ощущениях от фильма в конце, когда она выступает в зале после вот этого внутреннего слома, депрессии, там, биполярного, и там диагностировали биполярное расстройство личности, там, маниакально-депрессивный синдром, и что только вот с ней там не произошло. То есть, действительно, такой человек, он был, ну, в очень глубокой яме. И вот когда она в конце, ты видишь, она выступает перед залом, и зал стоя аплодирует, то, знаете, такое чувство внутри, хотелось встать и тоже вместе аплодировать, потому что... И ты как-то проходишь, вот я скажу о своих ощущениях, да, от фильма, можно? То есть, и когда смотришь, то есть ты следуешь эмоционально за ее жизненным путем. Вначале ты видишь маленькую девочку, которой повезло. Да, то есть девочка из африканской, из афроамериканской семьи, которую взяла обучать классической музыке, какая-то, ну, белая женщина, да, которая просто полюбила их семью.
Состоятельные люди.
Да, состоятельные люди. Они взяли и начали ее учить настоящей классической музыке. Она на этом достигла огромного успеха. И она говорит, что, собственно, всегда она изначально мыслила себя только в одном амплуа. Это вот классическая пианистка, и ничего другого она не хотела, но потом произошло вот первое ее столкновение с некой системой, расизм. С расизмом, когда ее просто не взяли вот в академию какую-то американскую известную, вот, где готовили классических музыкантов, именно из-за цвета кожи, потому что она черная. А черные, они не классическая музыка, они у себя там где-то в церкви могут петь. Ей из-за этого начался, вот, собственно говоря, это привело в некотором смысле к расцвету ее карьеры, потому что
она запела, да, то есть она начала выступать по барам, и так как нужно публику развлекать, да, публика в барах не будет классическую музыку слушать, сыгранную на фортепиано, а нужно петь, да, и поэтому она запела, ну, просто зарабатывала так себе, да, поменяв себе имя на Нину Симон, ту, которую мы знаем, чтобы мама не знала, что она играет в барах, да.
Потому что она, вот, мама такой человек тоже... религиозно было. И вот ты дальше вот следуешь за ней, за всеми ее вот этими подъемами и с очень такими, я бы сказал, противоречивыми страницами ее жизни, где она, с одной стороны, подвергалась насилию, а с другой стороны, как это часто и бывает, сама становилась уже
агрессором,
человеком, который, ну как вот многократно, ее друзья очень близкие, которые ее любили всегда, она говорит, она не смогла справиться вот с ее этими внутренними демонами, которые как-то вот вышли на свободу. Ну, и вот и ты через все это проходишь, я помню, и ты смотришь на нее и думаешь, да что ты творишь-то, да, ну, почему так? И вот, и потом ты смотришь с грустью неким, даже со смешанным чувством, с брезгливостью, вот ее как, момент, где она вот потерялась полностью, да, и вот ее подъем, и ты видишь человека, который уже сумел вот как-то это все пережить, не озлобиться. Да, это очень много. То есть вот человек, который может изменить свою жизнь там, в 50-60 лет, это можно, не знаю, стоя и прыгая аплодировать, потому что ну, это в мирное время мало кому удается. А человеку, который вот был ну, несколько раз переломлен внутренне, встать и честно об этом говорить, я думаю, что, конечно, секрет вот ее Нины Симоны, как она запомнилась нам, это человек, который встал, который, ну, признал... Ну,
и имея вот эту постоянную борьбу с депрессией внутреннюю.
Да, да,
то есть помимо внешних обстоятельств, еще имея
сумел внутреннюю. Как-то вот об этом говорить искренне с людьми. Я думаю, что в этом, конечно, сила ее личности. Это завораживает.
Ну, мне вообще не знала, кстати, но о ее песнях, о соуле, который она поет, что это интеллектуальный соул, который вот он поставлен на классическую музыку, да, то есть на ее образование, которое она получила, на то, что она знала классическую музыку, что она умела ее играть и любила ее.
И да, это такой джаз, человек из двух миров, что ли,
да,
получилось.
Да, джаз же это импровизация, да, что такое природное, и это что африканская музыка, это то, что вообще, что меняется, что хаотичное, такое возникающее прямо здесь у нас на глазах, но вот ее соул, ее музыку называли интеллектуальной солом, потому что это вот все фуги, вот эти вот вещи, которые присущи классической музыке, звучали в, ну, в тех песнях, которые
она пела.
Да, и в
этом ее уникальность, конечно.
Тут, да. Тут важно что отметить. Вот я для себя увидел четко совершенно два периода в ее жизни. Вот первый период ранний, когда она писала песни. И он продолжался до тех пор, пока она не занялась политикой. Вот если посмотреть на ее музыкальную... как это называется, аудиографию, посмотреть на ее альбомы, как только она начала заниматься политикой, она начала петь чужие песни и не вернулась, не начала больше писать песни.
Ну, тут много еще факторов. Тут.
И вот это очень интересно. То есть она как будто бы сошла с курса. Непонятно. Ну, то есть она как будто бы она выбрала дорожку, которая, как она сама говорит, ни к чему не привела.
Ну, видишь, это такая сложная вещь, потому что, с другой стороны, когда вот здесь все это происходит, да, тут, когда, ну, происходит там насилие, да, вот эти вот и борьба, и когда тут рядом Мартин Лютер Кинг, один из ярчайших людей 20 века, Малькольм Икс, тоже по-своему очень специфический, и тоже, ну, то есть в Америке это такие фигуры, ну, которые не обойти, и она вот тут рядом с ними.
На известном марше, вот этом Сельма, да, они выступали.
Да, я вспомнил вот этот сразу же фильм «Эми», который мы смотрели тоже, про вот молодую девушку, которую выбросила в шоу-бизнес, и которую это все переломало.
Про певицу Эми Вайнхаус.
Да. И здесь я думаю, что то же самое. То есть у нее получается, смотрите, вот эта вот девушка, которая из, там, не знаю, Черного Юга, которая вдруг стала звездой, во-первых, музыкальной, это уже большое испытание. И даже интересно, когда смотришь вот ее ранние записи, ты видишь, что она ведет себя, ну, на сцене как... Ну, она такой... И друзья ее говорят, которые с ней играли, как такой своеобразный диктатор. То есть она здесь центр всего. Да, она полностью вот управляет вот этим всем процессом. Понятно, что это и талант, и все, но вот такой человек очень, видно, захваченный в том числе и собой, да, что ли, вот mm-hmm. такой осадочек есть в этом. А потом второе испытание, она становится голосом, то есть одна из ее песен, которую исполняется, она исполняет, становится ну, одним из ключевых, знаковых вот во всем движении за борьбу эмансипацию черных. И это тоже не могу, то есть ты вдруг становишься на гребне и музыкальном, да еще и общественно-политическом. И вот это вот сочетание, оно, мне кажется, что любого человека может вывести из
равновесия. Да, плюс это энергетика, от которой она была зависима.
Да, да, да.
Ну, просто как наркотик, да, вот эта сцена, и она с ее психикой, это она была зависима и от публики, и от вот этих эмоций, которые сцена давала, а еще и когда борьба за права, да, это тоже адреналин, это ярость какая-то, да, ну,
вот это какая-то... вот пресловутые медные да. трубы, о которых говорят там во всех пословицах, и здесь тоже, и ты понимаешь, что в каком-то... Вот когда я про Эми Уайнхаус тоже смотрел, думаешь, вот, эх, как-то... насколько люди неосмотрительно бросаются на это. И я понимаю, что я не знаю, как со мной бы случилось. Это очень... Ну, недаром же это вошло в пословицу, еще раз повторюсь. Это действительно очень большой вызов для человека, потому что кажется, что ты... Вот ты избран. Вот ты такой король и бог. И здесь, ну... Я разговаривал с одним человеком, который в футбол играл. Так, в таком, ну... Скажем, не элитном клубе, а так, ну... Потенциально, может быть, и дошел бы до сборной. Но, по крайней мере, вот был на пути к этому. И он говорит, я помню это чувство, когда ты выходишь на стадион, и арены кричат. И вот этот момент, они, ну, что-то в тебе меняют необратимо. Или я потом разговаривал с одним актером, который, ну, вот, ну, нигде ничем не примечателен. Все равно, говорит, ты вот выходишь на сцену, и вот эти глаза там, пускай 100 человек, но они смотрят на тебя. В этот момент, да, свет софитов, и ты здесь, вот ты творишь, да. И это, и ты, говорит, ради этого потом готов все продать. Да, не доедать, не допивать там, не знаю, заложить все, что у тебя есть, но вот ради этих моментов. Я думаю, что это очень сложно с этим справиться, судя по всему. Это, вот эти моменты славы, они в человеке что-то меняют очень, очень глубоко. И большинство, не большинство, но для очень многих людей это становится необратимым испытанием. Люди к нормальности уже, ну, в хорошем смысле этого слова, не к посредственности, а какой-то нормальности в отношениях, во всем они уже не могут вернуться. И ты вот, я когда смотрю, ты понимаешь, что ну, очень нужны люди, которые бы тебя в этом в хорошем смысле останавливали, да, были бы какими-то ну, тормозами, чтобы были люди, ну, перед которыми ты продолжал бы быть не великий, там, и дочь ее говорит очень интересные слова, проблема-то говорит, в чем? Что все видели Нину Симону на сцене и говорили, вот она.
Дива.
Да, а проблема в том, что она не переставала быть вот этой вот Ниной Симон, когда уходила со сцены. Это действительно вот захватывает. То есть если ты способен оставаться просто на сцене, вот таким вот королем, и, наверное, это нужно для ну, хорошего выступления, но если ты не теряешь способность это снимать потом в мирной жизни, да, со своей семьей, там, с детьми, с мужем, там, с друзьями, то вот это, наверное, становится разрушительным. И здесь действительно понимаю, что вот... И ведь наша культура, она очень такая звездоцентричная, звездоориентированная. Наверное, никогда в истории человечества вот звезды, ну, такой роли не играли, там, поп-звезды или там в политике. То есть, ну, все равно как-то... Ну, народ там видел короля раз в жизни, может быть, в лучшем случае. А сейчас мы постоянно вот это какие-то звезды в политике... Ораторы, да, какие-то, или там публичные деятели.
Да, в знаменитом сериале, кстати, BBC связывают смерть принцессы Дианы, да, от папарацци, именно с тем, что когда короновали Викторию с первым крупным планом, то как только камера, ну, вот эти два события связывают, что на коронации не разрешался крупный план, но BBC вот сняли первый крупный план в истории, на коронации приблизились к лицу монарха и сняли крупный план. И тут же, ну, и это как следствие вот гибель принцессы Дианы, вот, ну, в столкновении, в аварии, в которой участвовали папарацци. Ну, то есть вот это вот все взаимосвязано. Вот это то, что сейчас, ну, личная жизнь звезд, в том числе она тоже становится частью индустрии.
А это же просто слабые люди, такие же, как мы. Причем иногда даже с какой-то надломленностью, за, ну, как вот у нее, то есть детство трудное, да, было, это Нина Симон, и какие-то внутренние там у нее проблемы были. Или вот Эми Уайнхаус, тоже вот из очень неблагополучной среды с точки зрения вот климата, да, семейного. И это, конечно же, когда человек еще вот с такими всякими заморочками попадает вот это в увеличительное стекло, это, ну, очень разрушительно. И для меня вот, ну, один из вот таких мыслей, которые я вынес этого, из этого фильма, и какой-то вот внутренний диалог, который я с ним вел, состоит в том, что, ну, обязательно нужны люди, которые тебе скажут вот, давай-ка ты, парень, ну,
ну вот это
слазь.
Ее это и проблема была в том, что она одна воевала против всего мира.
Ну, или она так думала.
Или, да, она так думала. И вот очень интересно, что было бы, если бы этого не было. Были бы ее песни такими же заворожительными или нет?
Конечно, здесь всегда такой вызов в том, что, понятно, есть вот когда крупная личность, да, всегда так легко со стороны сказать, а вот ты там полез, там не надо было тебе лезть. Не знаю, ты, понимаешь, вот это такой хороший вопрос. И я тоже, когда смотрю на биографии некоторых знаменитых людей, которые мне важны лично. Ну, например, я думал про Мартина Лютера, да, одного из лидеров реформации. Очень противоречивый человек. Тоже по части внутренних демонов там было все замечательно. А, и я думаю, вот если бы у него была жизнь другой, ну вот, сделал бы он то, что он
ну
сделал.
Ну да, многие. Марлон Брандо.
Да, да.
Да, Мэрилин Монро.
Ну и вот, многие другие, крупные там писатели, там, ну, Федор Михайлович Достоевский, там, да, то есть вот Лев Николаевич, да и прочие наши все, многие писатели, там, когда читаешь их биографию, понимаешь, ой-ой-ой, там из великих страданий там рождаются великие люди и все прочее. Да, но в каком-то смысле я вот... Мне кажется, да, то есть я рад, что их голоса есть. Я рад, что они оставили. Но вот, не знаю, спросить меня, вот я так, если бы у меня была такая власть, посмотреть на их жизнь и сказать, вот я буду без Федора Михайловича, но он будет лично, ну, не знаю, каким-то, не знаю, более цельным, что ли, человеком. Ну, наверное, это невозможное размышление, да. Но в каком-то смысле, ну, стоит ли оно действительно той цены? Нет, их величие в том, что они сумели вот эту боль, которая, в принципе, есть у каждого из нас, да, обратить во что-то полезное, ну, исцеляющее для других. Та же Нина Симон, я знаю, что ее песни, они именно как раз многим людям, которые проходили через подобные же вот, не знаю, катавасии, да, помогали,
поддержка чернокожим точно совершенно.
Да не только чернокожим, я вот белокожих видел, которые вот этим же самым...
Ну, я имею в виду ее современников.
О, да, да. Она очень русскоязычных помогает от несчастной любви Нина Симон.
Ну, или... Ну, я верю на слово, Люда, верю на слово.
Нет, очень монтируется
хорошо. Вот в этом я с тобой спорить вообще не буду.
Очень легко, там по фильму показывают ее мужа, которого очень легко представить монстром. Но это как раз тот человек, который сделал ее знаменитым.
Ну да, но не без насилия домашнего.
Ну, так и там же, помнишь, говорится, что она тоже не была, не прочь там долбануть кого-нибудь.
Ну, в общем, да, тут нет. Это проблема в том, что люди вот с такой сломленностью, они находят часто вот... себе вот что-то похожее. В этом и проблема, да, и здесь. Это никого не оправдывает, просто я говорю, что так, наверное, есть. Но вторая мысль, которая у меня осталась после фильма, да, это глубокое уважение. Угу. Глубокое уважение. Ты смотришь на человека, который был сломан, правда сломан, вот в самом таком глубинном смысле, да, то есть, когда смотришь на ее жизнь в Либерии, там, когда, и ты такой, знаешь, это такой дикий вариант дауншифтерства.
Даже Либерия неплохо, а вот потом, когда она вернулась обратно в Европу.
Потом, когда она в Европу, ну, там уже какие-то попытки, вот ее первый концерт после возвращения, смотришь, человек, ну, с безумным взглядом, совершенно неадекватный.
Но какой-то. Она себя в руки берет, прямо на сцене вообще, то есть, ну.
И опять же, вот мне кажется, что все-таки определенную роль сыграли вот друзья.
Да. Находились люди, которые
находились
ей помогали.
Находились люди, которые были ей верны, даже несмотря на всю вот придурь, через которую она проходила. Там вот один из ее гитаристов, да, он говорит, ну, она мне сестра, она моя сестра. Да, то есть, и вот он, как только узнал, там он, ну, поехал. Ну, то есть, вот были такие какие-то персонажи рядом с ней. Да, и это, конечно, ну, подкупает. И я действительно говорю, что вот, когда ты видишь ее поднимающимся, причем вот эта вот Нина Симона последнего вот этого периода звездного своей жизни, это человек, в котором нету самолюбования, да, когда она на сцене, нету гордости, есть какая-то абсолютно обезоруживающая вот эта искренность. Такая там мудрость, да, вот такая жизненная. Такая, вот иногда в фильмах так показывают такие пожилые афроамериканские женщины, такие, которые вокруг там что-то стрельба, там еще что-то, они вот такие хранители, не знаю, какой-то такой семейственности, чего-то такого домашнего, да, во всем этом мире. И вот она такая супер, такая афроамериканская, такая тетушка, да, которая вот с помощью своих песен не поучает деток, а как-то, ну, искренне говоря о своих чувствах, помогает им совсем справиться. Это, конечно, ну, подкупает, действительно. Ты, хочется ей встать и поаплодировать. Это такой крупный, такой настоящему такому человеку, да, с большой буквы.
Фильм точно достойный совершенно.
Да, он завораживает, действительно. Вот Люда призналась, что уже два раза посмотрел. Я правда, я, опять же, это вот из того случая, я отдельно ее музыку долго слушать, ну, как-то не мое. То есть мне отдельные композиции нравятся, иногда попадает в настроение, но не постоянно. А, ну вот фильм действительно сделан хорошо, в нем есть сочетание ее музыки, биографии. Он очень, он в этом смысле действительно сделан, как в учебнике написано. Но сделан хорошо, да, на отлично, то есть даже на 5 с плюсом.
И... Я так думаю, он заслуживает,
заслуживает.
Ну да, но «Земля картелей» выиграла «Оскар» в 2016 году, посоревновавшись с фильмом «Нина Симон».
Тоже заслуживает, да. «Оскара», мы в этом мы уже согласились.
You're very puzzling, Mr. Darcy. At this moment, it's difficult to believe that you're so proud.
At this moment, it's difficult to believe that you are so prejudiced. Shall we not call it quits and start again?
Вообще другой фильм «Чудеса». Вообще другой. Да, то есть он там и немой, и... в этом смысле нельзя сказать, что не музыкально, документально. Музыки вообще в нем нету.
Этот фильм из разряда тех фильмов, которым как будто бы ты прям мешаешь, как будто бы ты подсматриваешь за тем, что происходит.
Да, фильм, который действительно, вот, собственно говоря, он так сделан, что возникает ощущение такого документального фильма. Ты понимаешь, что это не документальное кино? Но кажется, вот чуть-чуть бы вот, и могло бы быть даже документальным.
Речь идет о фильме «Чудеса». Режиссер Аличе Рохвахер. В общем.
Это девушка.
Да.
Вот ты сейчас женщина. Вот уверена, что ты правильно произнесла,
нет.
Да.
Вот. Итальянка. Ну, типа, итальянка, она по происхождению родилась вот в итальянской деревушке. Нельзя сказать, что это автобиографическая картина. Но.
Ну, все в этом уверены.
Очень забавно.
Но тоже там Мётана.
Я смотрел с ней интервью, да. И она говорит, нет, это не автобиографическая
картина. Но у нас был тоже мёд,
мы
делали.
Мои родители из разных стран.
Да.
Ну, а вы мёдом занимались? Ну да, это семья наша занималась мёдом, но это не автобиография.
Но единственное, что она не старшая сестра. Ну, то есть, это же фильм всё-таки про первого ребёнка, да? В Италии она говорит, что есть пословица «Первый ребенок должен проложить дорогу остальным детям». Мне, говорит, всегда было интересно посмотреть на мир глазами старшего ребенка из семьи, но вот это вот какая-то такая попытка.
Да, это документальное кино, да. В смысле, такое художественное кино, снятое в документальной манере, неореализм. То есть это не проект «Догма», да, но там тоже нету музыки в этом фильме. Все показано так, снято чуть-чуть, как будто бы вот неправильно, да, какие-то и ракурсы не самые классические.
И Моника Беллуччи внезапно.
Вот, Моника Беллуччи, да.
В роли внезапной.
Такой абсолютно провинциальный какой-то вот...
Причем она на...
Смелая роль, я хотел сказать.
На этих, на постерах Моника Беллуччи там указана.
Да, серьезно?
Да-да-да. То есть она как забавно. Одна из главных
ролей. Да, играет там какую-то ведущую телевизионного шоу.
Ток-шоу, да.
Да, и вот здесь показана эта семья, достаточно бедно очень живущая, так даже, я бы сказал, даже по российским меркам так бедновато. Там большая, как часто так тоже сочетание забавно. Дети много работают, отец пытается выжить с помощью пчеловодства, так держит их сестры, прямо скажем так, в теле, в таком суровом, да, такой, то есть он без особых они расслаблений живут, много работают, а старшая, она работает больше всех, она там самая ответственная, в общем, и иногда выполняет функции родителей, да, по большому счету, в этой большой семье. Вот, и вдруг к ним ну, как-то они сталкиваются с неожиданным приключением, когда возникает возможность поучаствовать в шоу телевизионном, такое типа реалити-шоу, какое-то идиотское совершенно, на мой взгляд, мероприятие. Ну, в общем, там...
Костюмированное,
да.
Про фермера, про лучших фермеров.
Там не про лучших фермеров, а нужно доказать, что твоя семья, она вот самая такая ведущая традиционный образ жизни в этой местности.
Ну да, фермеры и есть.
Ну, там не только, по-моему, фермеры. Ну да, фермеры там принимают участие.
Ну, в общем, эко-хозяйство, так скажем.
Ну да, даже тут пересказывать как-то чуть нелепо. Вот, но вдруг вот для этой девочки, живущей в совершенно таких бедных условиях, Это такой космос, это другой мир. Она смотрит на эту Монику Беллуччи, как на богиню.
Ну, это вот чудо, вот то самое чудо.
То самое чудо, сказка. Да,
Феекрёстная.
И вот и она может в этом поучаствовать. Отец против, он не хочет, а она очень хочет. И ты вот за этими всеми несложными, казалось бы, хитросплетениями следуешь, и вдруг еще появляется в этой семье, такой отправляют на перевоспитание, тоже странная практика, мальчика такого из трудной семьи.
Видимо, в Европейском Союзе так. Этот фильм интересен именно этим, он ничего не объясняет. Ничего догадывайся не объясняет.
Сам. Ты просто наблюдаешь. Но тем не менее, все равно этот мальчик создает какую-то вот эту тоже дополнительную.
Мне кажется, это какой-то магический реализм только в кино.
Мальчик при этом не произнес ни одного слова, вы заметили?
Да, а он не мой.
Да, он свистел.
Да, ну или у него какая-то психологическая травма.
Принял решение. Может,
да, ничего не говорит. Ну непонятно, в общем, тоже. Непонятно. И вот ты за всем этим смотришь и думаешь, вот действительно такой, и вот чего? Ну вот представьте себе, вот вам будут показывать фильм, там где ты смотришь, как люди там ходят по улице какой-то оживленной, да, или ты наблюдаешь за жизнью какой-то семьи. Вроде бы ничего в ней такого нету, в этой семье, ну, примечательного. И... В конце фильма происходит вот так. То есть, ну, я даже тут не могу сказать, где тут что происходит. В конце, в начале, понятно, что, так сказать, посередине есть определенная в этом фильме развязка, и она очень важна для самого фильма. Вот, поэтому не буду сейчас там ничего пересказывать. Да если бы даже и пересказал, то не помогло бы. Потому что здесь именно чем фильм интересен? Ну, он интересен тем, что вот этим своим этим неореализмом, и он очень в этом смысле кинематографичен. Mm-hmm. То есть, там многие вещи именно показываются. Да, то есть именно не через там, внутренний голос, даже не через диалоги, а через какие-то визуальные образы.
Или громкий голос отца, который орёт очень часто. Но ему, честно говоря, в жизни тяжело. У него ферма, а у него народились одни девочки.
Вот у меня, кстати, с этим фильмом странные очень ассоциации возникли. Знаете, какие фильмы у меня всплыли в голове, когда я его смотрел? Это вот «Маленькое месть счастья» или фильмы Уэса Андерсона. То есть это фильмы про вот так называемые дисфункциональные семьи.
Действительно странная ассоциация.
Почему? Потому что здесь мы тоже наблюдаем вот такую семью, которая проходит через свои сложности. Ну, есть, конечно, фильмы сейчас, где там все сложно, там где там папа юрист, мама там какой-нибудь философ, и там детки тоже какие-то все запутанные, они вот такие все мучаются, как «Поезд на Дарджилинг», да, вот все они такие со странными судьбами, мама где-то ищет духовного просветления, вот ее уже выросшие сыновья там пытаются как-то найти, все, в общем, сложно, да, вот такое. И здесь тоже мы смотрим на семью, в которой проходит через какие-то испытания, причем эти испытания мне не... Вот с Уэсом Андерсоном почему-то мне проще себя с его героями идентифицировать.
В смысле, не трагичные испытания. Ну, я имею в виду не голодом,
а здесь тоже трагедии никакой нет.
Ну, я говорю, что они немножко кукольные испытания.
Ну как кукольные? Не знаю, они живут тяжело.
Ну, здесь труд такой же дневный.
Труд такое испытание, нудное, с крестьянской работой. Я помню, когда у меня там родители в 90-е стали счастливыми обладателями 6 соток, и нужно было ездить там картошку окучивать. Ну вот как-то не очень мне это нравилось. Да, но и здесь, что вызывает симпатию, то есть я тоже старший сын, да. Вот я, правда, конечно, вот у меня такой оравы не было в подчинении, только один младший брат был в поле моих экспериментов. Ну какие-то чувства там можно, похоже, испытать. То есть здесь в этой истории есть и обычность, и необычность, и... Вот это тоже как что во многих фильмах про вот такие дисфункциональные семьи подкупает, но все равно какое-то есть разрешение. Да? То есть вот несмотря на всю сложность их семейной ситуации, какие-то запутанности там, родители, которые на грани развода, как всегда, а тем не менее и вот есть что-то такое светлое и такое искупляющее, да, в этом фильме.
Ну, а вот а как вы, на ваш взгляд? Отец этой семьи, он вот этот вопрос был задан режиссеру этой девушке, я смотрел интервью. Отец этой семьи, он монстр или он герой?
А он и то, и другое.
Да.
И в этом, пожалуй, сила этого фильма. Я, конечно, не могу сказать,
она, что... Она, знаете, что ответила? Извини, я перебиваю так. Она сказала, не всегда хорошие люди могут выразить себя хорошо.
Да, он очень мужчина. Да, то есть он считает, что его любовь к семье, она должна выражаться прежде всего в том, что он сам много работает и требует, чтобы много работали другие. Вот в этом он понимает свою миссию как отца. Да, то есть, и он как-то вот как-то неуклюже вот эту любовь пытается донести до своей семьи, до своих детей. Вот. И действительно, фильм, его очень трудно пересказывать, да, точнее, его легко пересказать, но ты понимаешь при пересказе, что ничего не передашь. Потому что его нужно смотреть, следовать за ними, смотреть. Он, в нем такого нет вау-эффекта, Да, ну, скажем, вот был фильм, мы смотрели «Братьев Дарденов» с Котияр, как люди, я все время название забыл.
Два дня. Что-то с ночью.
Вот, они чем-то похожи. Конечно, фильм Дарденов, на мой взгляд, намного сильнее. Вот, он сильнее. То есть
Дардены жили своим... раза в два
больше. Да, каким-то своим посылом, каким-то своим общим вот этим... И вот этим, этой кульминацией, и тем, что вот это, как говоришь, этот магический реализм происходит... И ты не можешь объяснить, что же такое произошло в фильме, что у тебя внутри осталось. В этом фильме это тоже есть, но в меньшей концентрации. Вот. Но, наверное, в принципе, вот с точки зрения кино, это очень...
Это не простой фильм, чтобы смотреть. И это не очень-то и семейный такой фильм. Не для такого уютного вечера. Хотя там нет ничего жесткого такого, детям можно смотреть.
Вот. Но это фильм про семью, которая проходит через какие-то вызовы. И ты, когда смотришь на них... Ты почему-то такое остается чувство, что наши победили. Вот все у них еще получится и заколосится. Ну так, спасибо, Антон, за эти фильмы. Вот, спасибо, что ты нас вынудил их посмотреть. Вот, я надеюсь, что еще дальше будешь вынуждать нас знакомиться с какими-то такими. Да, это фильмы, которые. Ну, кроме фильма Нина Симона. Про Нину Симону, да, то есть здесь Нину Симон. Как-то нужно заставить себя их посмотреть, но когда ты это усилие сделаешь, оно оказывается вознагражденным. Ну что, спасибо и до встречи в следующем нашем эфире.